Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Барак Обама изложил план вывода американских войск из Афганистана. Почему афганская война не стала победоносной? Голландский политик Геерт Вилдерс, обвинявшийся в разжигании ненависти к мусульманам, оправдан судом. Какова мотивация этого решения? В Москве открывается международный кинофестиваль. Какие фильмы будут представлены зрителям в его программах? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 23 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. До конца нынешнего года Соединенные Штаты выведут из Афганистана 10 тысяч своих военнослужащих, а к лету 2012 года 33 тысячи. Сейчас в Афганистане всего дислоцировано около 100 тысяч американских военных. Как заявил президент США Барак Обама, выступая по национальному телевидению, далее американское военное присутствие в Афганистане будет постепенно и стабильно сокращаться до тех пор, пока в 2014 году полный контроль за ситуацией в стране не перейдет к афганским властям. Об этом важном выступлении американского президента рассказывает корреспондент радио в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Президент говорил о сворачивании афганской кампании как часть его усилий по прекращению американского участия в дорогостоящих военных операциях, в том числе и в Ираке, и также заявил о переносе внимания на решение внутренних проблем. Барак Обама объявил о том, что благодаря успехам, достигнутым после резкого увеличения численности американского военного контингента в прошлом году, США начинают вывод своих войск из Афганистана. 10 тысяч военнослужащих будут выведены из страны до конца нынешнего года. Еще 23 тысячи к следующему лету. К 2014 году процесс вывода американского контингента будет завершен. Вот как президент видит будущее афганского урегулирования. Мы знаем, что мир не может утвердиться на земле, которая знала столько войн, без достижения политического согласия. Поэтому мы укрепляем афганское правительство и службу безопасности. Америка поддержит инициативы по внутриафганскому примирению, которые включают участие Талибана. Наша позиция ясна. Процесс должен быть организован правительством Афганистана. Те, кто хочет строить мирный Афганистан, должны порвать с Аль-Каидой, насилием и повиноваться Конституции. Афганистан не должен стать прибежищем, откуда Аль-Каида и ее союзники смогут атаковать нас или наших союзников. Мы не будем пытаться превратить Афганистан в образцовую страну. Но что мы можем сделать и что мы сделаем? Мы выстроим партнерские отношения с народом Афганистана. Отношения, которые выстоят испытания временем и обеспечат нашу способность продолжать атаковать террористов, одновременно поддерживая суверенное афганское правительство. Планы вывода американских войск, объявленные президентом Обамой, вряд ли положат конец принципиальному противостоянию двух лагерей в политическом истеблишменте Соединенных Штатов. В день выступления президента газета Wall Street Journal обнародовала редакционный комментарий с настойчивым призывом к президенту воздержаться от ощутимого сокращения американского контингента в Афганистане, с тем, чтобы не подорвать важный успех, достигнутый в борьбе с талибами за последний год. Значительный американский военный контингент, по словам газеты, должен пока оставаться в Афганистане, чтобы дать понять и противникам, и союзникам, что намерение США стабилизировать Афганистан непоколебимо. Еженедельник «Тайм» настаивает на том, что полтора года активных боевых действий позволяют сделать вывод, что от количества американских солдат, находящихся на афганской земле, по сути, ничего не зависит. Они не способны одержать окончательную победу над талибами, в то время как очаг терроризма переместился в Пакистан. В таком случае, спрашивает журнал «Тайм», зачем рисковать жизнью солдат и нести гигантские расходы. Мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский, считает вывод американских войск из Афганистана преждевременным в силу самых разных причин. Я думаю, что нынешнее извещение президента Обамы о предстоящем выводе войск усугубляет ошибку, допущенную 17 месяцев назад, когда он объявил о том, что американский контингент начнет уходить из Афганистана в июле нынешнего года. Я уверен, что когда вы ведете боевые действия, вы не сообщаете своим врагам о том, что вы намерены вскоре покинуть поле боя. Мало того, такое решение ударит по имиджу США, внушив и союзникам, и противникам представление о том, что Вашингтон не является надежным партнером. В своих контактах с пакистанцами я неоднократно сталкивался с их убеждением, что надо переждать, американцы уйдут, и они продолжат заказывать свою музыку. Мало того, подобные извещения могут воодушевить талибов и других наших противников, подтолкнуть их к более активным боевым действиям, попытке нанести как можно больший урон американским войскам. Как соглашаются наблюдатели, речь президента была в основном рассчитана на американскую аудиторию, укладывалась в контекст политических дебатов о будущем страны, ее международных и внутренних приоритетах. Решение президента о начале вывода американских войск из Афганистана и сворачивании кампании к 2014 году может стать серьезным фактором во время президентских выборов, особенно если ситуация в стране изменится к худшему.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Помимо американских военных, в Афганистане дислоцированы около 40 тысяч солдат и офицеров из других стран. Сегодня президент Франции Николя Саркози заявил о поэтапном выводе французских военнослужащих из Афганистана. Их там около 4 тысяч. Соответствующее заявление сделали также министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк. Он сейчас находится с визитом в Афганистане. И генеральный секретарь НАТО Расмуссен. Есть и реакция от американских талибов. Афганских талибов они назвали символическим жестом намерение США вывести 10 тысяч своих военнослужащих. Боевики, которые выступают от имени так называемого Исламского Эмирата Афганистан, требуют немедленного вывода из страны всех иностранных войск, угрожая в противном случае активизировать вооруженную борьбу. Сделал заявление, в целом одобряющее намерения Барака Обамы и президента Афганистана Хамид Карзай. Сейчас чуть подробнее о мнении экспертного сообщества, двух, как оценивает заявление Барака Обамы, известный московский внешнеполитический эксперт Андрей Пянковский.
Если убрать такую пропагандистскую, дипломатическую, предвыборную шелуху, то суть она остается очень простой. Американцы уйдут из Афганистана в сравнительно короткие сроки, независимо от того, что бы там произошло. А прикрываться это будет разговорами о мирном урегулировании, о переговорах с талибами и так далее. Но вот это суть вопроса. Это вызвало, конечно, дискуссию в американском обществе, как в элитных кругах, так и среди избирателей. Конечно, речь Обамы носила явно предвыборный характер. Основная база его поддержки, такое левые демократы, молодежь, студенчество, они просто рассматривают эту войну как классическую империалистическую войну и будут его скорее критиковать даже за слишком медленные темпы ухода из Афганистана. Поэтому он просто вынужден был пойти им навстречу.
Московский внешнеполитический эксперт Андрей Пянковский о последствиях заявления Барака Обамы для внутриполитической ситуации в США я беседовал с американским журналистом, обозревателем «Радио Свобода», «Свободная Европа» Брайаном Уитмаром. Давайте послушаем.
Но сейчас дискуссия идет не только о войне, о целом госбюджете. Да, как известно, мы тратим 2 миллиарда долларов каждую неделю в Афганистане. У нас есть дефицит 1,5 триллиона. Много из демократической партии спрашивают, почему мы тратим деньги в Афганистане, тем более после чего убили Усама бен Ладена, когда у нас мы можем тратить эти деньги дома или сокращить наш дефицит. Это большая часть дискуссии сейчас. Общественное мнение стал против войны. Последние опросы показывают, что от 51 до 59% хотят, что наши войска вообще вернулись домой, поэтому я смотрю на это в рамки предвыборной кампании.
Нельзя сказать, что Соединенные Штаты выиграли войну в Афганистане. Шанс на возвращение талибов в политическую жизнь означает фактически не победу над противником, а примирение с бывшим противником. Не смотрят ли на Барака Обаму как на слабого президента?
Я думаю, что нет. 5 лет назад это не было бы возможно, для президента из демократической партии делает такой маневр, взять войска домой, потому что все бы сказали, что он слабый и так далее. Но после убийства Усама бен Ладена это нельзя говорить, что Барак Обама слабый. Республиканцы партии имеют какой-то раскол сейчас. Это очень любопытный момент, но есть часть республиканской партии, которая считает, что мы не должны иметь деятельность за границей. В рамках холодной войны республиканская партия стала партией активности за границей, военной активности за границей. Но сейчас это изменится. И если слышал внимательно последние дебаты в республиканцы, Митт Ромни, который лидирует республиканские кандидаты, он сказал, что наши войски должны идти домой немедленно. Это первый раз я слышал республиканский кандидат, который лидирует кандидаты. Говорят, что наши войска должны идти домой. После выступления Обамы вчера, Джон Хансман, это бывший губернатор штата Юта, который много читает, будет сильный кандидат на республиканскую номинацию, сказал, что это слишком медленно. Наши войска должны идти домой быстрее, чем этого. Поэтому я думаю, что политики сейчас делают это решение легче для Обамы, чем это было бы несколько лет назад.
Обозреватель «Радио Свобода» Брайан Уитмор. Американско-афганскую тему «Радио Свобода» продолжит в своих вечерних и ночных эфирах.
Я думаю, Пакистан всегда рассматривал терроризм как чью-то, но не свою проблему. Отдельные группы талибов как гарантию своего влияния в Афганистане.
Президент США Барак Обама о стратегии в Афганистане и Пакистане. Интервью радиостанции «Голос Америки» в программе «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 23 июня. Сейчас внутри российской политической и общественной тематики президент России Дмитрий Медведев сегодня поручил подготовить вывод из эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения такого лайнера в Карелии, в результате которого погибли 45 человек. Межгосударственный авиационный комитет сообщил в четверг о предварительных данных бортовых самописцев разбившегося самолета. Двигатели работали вплоть до падения. Информации о неисправностях бортовых систем нет, отметили в ведомстве. Подробнее о расследовании этой трагедии и ситуации в Петрозаводске корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Лушникова.
45 человек погибли в авиакатастрофе под Петрозаводском. Еще 7 пострадавших находятся в больнице. В Республике Карелия объявлен траур. К месту падения самолета жители Петрозаводска приносят цветы, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Карелии Александр Фукс.
Там стоит такой временный обелиск сейчас, пирамида. Люди подъезжают, кладут цветы. Очень шокирующие есть кадры, интервью с очевидцами, которые это пока все не загорелось. Пошло пламя, вытаскивали людей. Говорят, что даже кто-то еще был живой, там протягивал руки и просил о помощи, но тут все загорелось. На завтра у нас похороны Володи Питая, судьи футбольного и моего товарища, в общем-то, мы с молодости играли в футбол. Приезжает много судей футбольных специалистов, будут его сейчас хоронить. Он практически не пострадал внешне, у него только небольшой ожог на руке, вот так вот визуально. И удалось связаться с представителями авиаотряда нашего, и они дали очень интересную информацию по аэропорту Бесовец. Несмотря на то, что у него есть статус международного, у него устаревшая система посадки, так называемого ОСП, или, как говорят в народе, по приводам. Чтобы не вдаваться в технические подробности, скажу лишь, что при такой системе посадки погрешность составляет 2-3%, что достаточно много. И тем более, если будет плохая видимость, то есть очень серьезный риск. Кроме того, там устаревшая система навигации, которая тоже дает погрешность. И совсем шокирующие сведения о том, что совсем недавно на этот аэродром было выделено в Министерстве экономического развития Карелии 31 миллион рублей. Этот 31 миллион рублей был потрачен на приобретение двух самолетов Ан-28, на которых никто не летает. Это явно завышенные деньги на самолеты вместо того, чтобы улучшать оборудование аэродрома.
Причиной трагедии могла стать как ошибка пилота, так и недостаточное техническое оснащение аэропорта. В частности, отсутствие специального посадочного локатора, позволяющего авиадиспетчеру вести самолет по курсу глиссады. Так считает заведующий юридическим отделом Федерального профсоюза авиадиспетчеров Олег Бабич.
Диспетчер видел, что воздушное судно движется прямо по курсу на взлетно-посадочную полосу, но при этом, к сожалению, не мог контролировать соблюдение воздушным судном курса глиссады. Но глиссада – это захождение на посадку по высоте. То есть, если воздушное судно идет ниже курса глиссады, соответственно, оно просто не долетит до взлетно-посадочной полосы. Вот, к сожалению, диспетчер управления воздушным движением, не имея технической возможности контролировать курс глиссады, не мог подсказать командиру воздушного судна, что судно идет ниже курса, чтобы командир воздушного судна мог вовремя принять решение уходить на второй круг. К сожалению, аэропорт не оснащен посадочным локатором. Это специальный локатор, который дает возможность контролировать как раз курс глиссады. Более того, ни в одном аэропорту Российской Федерации нет посадочных локаторов. Вот вы все помните, наверное, недавний случай в аэропорту Домодедово, когда Ту-204 также промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и приземлился на поле. Там, слава богу, обошлось без жертв. Но причина та же – отсутствие посадочного локатора. После этого случая было дано указание снять последний посадочный локатор, имеющийся в московской воздушной зоне в аэропорту Шереметьево. Версия простая, чтобы снять с себя ответственность за подобные случаи. То есть, если диспетчер не может контролировать заход на посадку и не может отвечать. То есть речь, конечно, идет не конкретно о диспетчере, а о предприятии, которое обеспечивает управление воздушным движением.
По личному указанию президента Медведева, в ближайшее время будут сняты с регулярных рейсов самолеты Ту-134.
Вчера дал поручение министру о том, чтобы нам готовить в целом форсированный вывод Ту-134 из эксплуатации. И не только из-за этого летного происшествия, но и просто потому, что это уже пора сделать. Во всяком случае, я полагаю, что в короткой перспективе, по моему указанию, они проанализируют вопрос о запрете эксплуатации этих судов на регулярных рейсах.
Начиная с апреля 2010 года, когда разбился под Смоленском лайнер Леха Качинского, в России произошло 12 авиакатастроф. Катастрофа в Карелии стала 13-й по счету. Екатерина Лушникова, Москва, для Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги 23 июня. Сегодня в Московском кинотеатре «Пушкинский» открылся очередной международный московский кинофестиваль, филе открытия, третья часть голливудского блокбастера «Трансформеры». Она называется «Темная сторона Луны». Показ конкурсной программы начнется в пятницу, 24 июня, хотя киножурналисты и специалисты уже часть этих конкурсных фильмов посмотрели. За торжественной церемонией открытия очередного московского кинофестиваля следила обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Она успела вернуться в редакцию. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Марина, вы неоднократно уже следили за церемониями открытия фестиваля. Что-то новенькое, интересненькое придумали организаторы в этом году?
Я должна сказать, что новенького вообще много. Я бы даже так это формулировала, что Московский международный кинофестиваль открылся под американскими флагами. Ну, во-первых, на открытии мировая премьера американского блокбастера, как вы и сказали, третьих «Трансформеров». Во-вторых, председатель жюри основного конкурса, дочь Чарли Чаплина, внучка великого американского драматурга Юджина О'Нила, Джеральдин Чаплин. В-третьих, премия вручена Джону Малковичу прямо на открытии фестиваля не за «Трансформеров», в которых он снимался, а за вклад. О нем Никита Михалков говорил, что это артист с колоссальной харизмой, острой фактурой, может играть все, что угодно. И к словам Никиты Михалкова присоединялся кинорежиссер Майкл Бэй. А Джон Малкович, которого зал приветствовал стоячей овацией, в характерной мягкой, деликатной манере всех благодарил, а потом сказал, что он очень рад встретиться здесь с Джеральдин Чаплин, потому что он впервые снимался в массовке, в фильме, в котором играла она. Но еще до церемонии открытия мы увидели следующую картину. 27 американских телекомпаний выстроились на зеленой ковровой дорожке перед кинотеатром. При этом им выделили отдельное место и на каждом повесили бирочку. Телекомпания такая, это из Канзаса, из Миннеаполиса, Детройта, Сакраменто, Сиэтла, Далласа, Хьюстона и так далее. А российское телевидение, как всегда, с боем занимало места, ну, где-то пораньше, скажем так, на этой лестнице пониже. И надо сказать, что на пресс-конференции Никиту Михалкова спросили, почему Московский международный кинофестиваль вообще открывается американским блокбастером. Нет ли тут какого-то противоречия с его патриотическими убеждениями? И на этот вопрос Никита Михалков ответил.
Я ведь все равно так или иначе являюсь заложником этой ситуации, как и все мы. Есть зрители, которые говорят, я вообще не хожу смотреть российское кино. Кинотеатры не хотят терпеть убытков. Это тенденция, которая сегодня налицо. К сожалению, это индустрия, некий такой фантом кинематографа. Когда американская огромная компания предлагает нам мировую премьеру на открытии Московского фестиваля, приезжает 80 представителей Голливуда, мы не можем от этого отказываться. просто не имеем права от этого отказываться. Не потому, что мы хотим под кого-то лечь, а потому что это еще один знак и надежда, что это толкнет нашу ситуацию здесь. Тималь – это все-таки индустрия, и там необходим большой стиль.
Так объяснял Никита Михалков, и замечу, что съемочная группа «Трансформеров» появилась на «Звездной дорожке» раньше всех, и вел ее Джон Малкович. Надо сказать, что Джон Малкович уже второй раз за месяц приезжает в Москву. Совсем недавно он приезжал со спектаклем «Вариации Джакомо», в котором играет Казанова. Это был фестиваль «Черешневый лес», и вот он снова на фестивале, уже кинофестивале. Сколько интервью вообще сумели раздать исполнители ролей в фильме «Трансформер» за полчаса перед открытием фестиваля, трудно было сосчитать. Голливудские звезды работают в полную силу. На улице жара. У американских артистов в руках бумажные платочки. Они, зная, утирают пот со лба и снова за работу. К концу серии интервью Джон Малкович снял черный пиджак и остался в белой рубахе и бабочке. Еще у него на дорожке кто-то спросил, знает ли он что-нибудь по-русски. Он честно ответил, что знает такие ужасные слова, которые повторить не может и не будет их повторять.
Ну, Марина, извините, пожалуйста, я прерву вас. Скажите, пожалуйста, гламура хватит? Хватило вам на открытие фестиваля?
Ну, я не очень, честно говоря, на это реагирую. Вы имеете в виду платье и смокинг?
Да-да, именно это я имею в виду, да.
Ну, платья были какие-то нарядные, особенно на одной женщине, исполнительнице роли в фильме «Трансформер». Она такая очевидная модель, на ней была черная, длинная в пол, широкая, абсолютно прозрачная юбка, а под этой юбкой были такие, я бы сказала, спортивные коротенькие трусики, не закрывающие большей части филейной. Это я так вежливо выражаюсь. Это, конечно, произвело на всех впечатление.
Марина, всего около 400 фильмов в разных программах фестиваля. Понятно, что судить сложно сейчас о том, каков будет уровень этого киносмотра, однако что говорят в кулуарах фестиваля, на какой уровень можно рассчитывать, судя по именам, по фильмам, которые привезли?
Ну, про конкурс сами отборщики только его и видели. Они говорят, что уровень намного будет серьезнее, чем обычные. Три конкурсных фильма, которые мы вчера посмотрели, они действительно очень приличные. И, конечно же, очень много интереснейших вещей в разных программах внеконкурсных. Допустим, в программе Петра Шепотинника 8,5. Фильм Вима Вендерса «Пина», посвященный Пине Бауш. А также «Меланхолия» Ларса фон Триера, который, конечно, привлечет внимание, особенно в свете последнего скандала. А в программе Кирилла Разлог фильм из Гонконга называется «Секс», снят в 3D. Страшно даже представить, каково будет зрителям. Ну и две программы документального кино, конкурсная и внеконкурсная «Свободная мысль». Тут масса фильмов лауреатов международных крупнейших фестивалей. Это всегда замечательно.
Спасибо, Марина Тимашева, обозреватель «Радио Свобода», рассказала об открытии Московского международного кинофестиваля. В эти часы идет фильм «Открытие». Это голливудский блокбастер «Трансформеры». Третья часть называется «Темная сторона Луны». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 23 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Голландский политик Геерт Вилдерс, обвинявшийся в разжигании ненависти к мусульманам, оправдан судом. Комитет против пыток, российская правозащитная организация, получила престижную международную награду. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Александр Лукашенко в ожидании твиттер-революции.
Комментарии экспертов.
Демограф Марк Тульс о всплеске иммиграции в России и в Израиль.
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков о моде на мордобой.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20:30.
«Радио Свобода» – новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил подготовить вывод из эксплуатации пассажирских самолетов Ту-134 после крушения лайнера в Карелии, в результате которого погибли 45 человек. В Астраханской области в четверг потерпел крушение истребитель МиГ-29. Два пилота погибли, сообщили в Министерстве обороны России. Как передает агентство, самолет проходил испытания в Государственном летно-испытательном центре имени Чкалова. В Кизлярском районе Дагестана, где третьи сутки проходит спецоперация против боевиков, обнаружен палаточный лагерь экстремистов. Как сообщили в правоохранительных органах республики, в палатках находились самодельные взрывные устройства и гранаты. Адвокаты Михаила Ходорковского в четверг встретились с ним в колонии города Сегежа в Карелии, где он отбывает наказание по второму делу против бывших совладельцев ЮКОСа. По словам защитника, встреча продолжалась несколько часов. Осужденный ни на что не жалуется. Власти Грузии заявляют о раскрытии заговора оппозиции и российских спецслужб, направленного на свержение власти в стране. По данным грузинского МВД, задержаны 8 человек, десятки объявлены в розыск. В Минске сегодня более 20 человек осуждены за участие в несанкционированной акции молчаливой солидарности, прошедшей в среду в Белоруссии в третий раз. Президент Франции Николя Саркози заявил о поэтапном выводе французских военнослужащих из Афганистана. Суд в Амстердаме сегодня оправдал голландского политика Геерта Вилдерса, обвинявшегося в разжигании ненависти к мусульманам и их дискриминации. В Афганистане около четверти законодателей, избранных в ходе прошлогодних парламентских выборов, будут лишены своих депутатских мандатов. Такое решение приняла специальная комиссия по расследованию подтасовок в ходе голосования.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 23 июня. Сегодня в Нидерландах суд оправдал видного политика-популиста Геерта Вилдерса, против которого были выдвинуты обвинения в разжигании ненависти к мусульманам и их дискриминации. С подробностями о решении суда и полемике вокруг дела Вилдерса международный обозреватель Радио Свобода Валентин Барышников.
Обвинения в адрес Геерта Вилдерса, 47-летнего лидера популистской партии «Свобода», были выдвинуты несколько лет назад после его фильма «Фитна» и ряда интервью, в которых политик сравнивал ислам с фашизмом, а Коран – с книгой Адольфа Гитлера «Майн кампф». Он также назвал цунами прилив в Нидерланды иммигрантов. В решении суда говорится, что заявление Вилдерса на границе дозволенного законом, но приемлемо в контексте общественной дискуссии по проблемам иммиграции и сосуществования культур, поскольку не могут быть напрямую связаны с дискриминацией мусульман. Группы, инициировавшие дело против Вилдерса и утверждавшие, что его высказывания привели к росту дискриминации мусульман и насилия против них, рассматривает сейчас возможность обращения в Европейский суд по правам человека и в Комиссию ООН по правам человека. Вилдерс неоднократно заявлял, что воспользовался правом свободно выражать свое мнение и подчеркивал, что его высказывания имели своей целью именно ислам, а не мусульман. Сегодня, после решения суда, Вилдерс сказал:
Я говорил, я буду говорить. И сейчас хорошая новость в том, что это законно быть критичным по отношению к исламу, публично критически высказываться об исламе. Это нечто, в чем мы нуждаемся, потому что исламизация нашего общества, по моему мнению, большая проблема. Это значительное достижение свободы слова в Нидерландах, и я также надеюсь, что другие страны смогут извлечь урок из вердикта голландского суда.
Обвинения против Вилдерса были выдвинуты в январе 2009 года. Процесс начался год спустя, но затем адвокат политика потребовал замены судей. В ходе нового процесса уже в нынешнем году и защита Вилдерса, и прокуратура потребовали оправдания политика, подчеркнув, что его высказывания могут быть оскорбительными, но не являются уголовным преступлением, поскольку подвергают критике ислам как религию, а не людей, исповедующих его. Возглавляемая Вилдерсом партия «Свободы» третья по величине в Нидерландах. Она не входит в правящую коалицию, однако согласилась поддерживать правительство меньшинства в обмен на уступки по вопросам иммиграции и принятия закона о запрете на ношение мусульманскими женщинами паранджи и накидок, закрывающих лицо на публике. Из более чем 16-миллионного населения Нидерландов около миллиона составляют мусульмане. Об общественной дискуссии в Нидерландах вокруг дела Вилдерса рассказывает живущая в Амстердаме журналистка Софья Корниенко.
Организация, которая называется «Движение за восстановление уважения», The Waking Tot Restelvenet Respect, они говорят, что то, что Вилдерс оправдан по всем пунктам обвинения, опасно в том плане, что они это видят как одобрение его плана в случае, если он действительно придет к власти. Например, запрета на иммиграцию людей, исповедующих ислам в Нидерланды, запрет на дальнейшее возведение мечетей. Но Вилдерс сейчас находится не у власти, хотя у него есть соглашение, подписанное с правящими партиями. Сложно предположить, что его партия окажется правящей. Некоторые организации, которые подавали в суд на Вилдерса, теперь собираются возбудить процесс против государства Нидерланды в связи с тем, что мер по защите меньшинств в стране не было принято. очень известный адвокат Херард Спронг, который одним из первых в свое время подал в суд на Вилдерса, еще когда вышел его фильм «Фитна», также выразил свое разочарование и говорит, что он собирается обратиться в Европейский суд. Партия Марка Рюта и сам лично Марк Рюта, премьер-министр Нидерландов, говорит, что принимает приговор и в целом доволен сотрудничеством с Вилдерсом в рамках их соглашения. А партия христианских демократов, вторая правящая партия, говорит, что собирается дальше следить за тем, чтобы Вилдерс не заходил слишком далеко в том, что он говорит. А адвокат Вилдерса Брам Мошкович, известнейший в Нидерландах адвокат, говорит, что важность приговора превосходит личные интересы господина Вилдерса, что приговор важен для каждого гражданина, так как восторжествовала свобода слова. Комментаторы довольны прежде всего тем, что можно спокойно говорить насчет религии по общеполитическим вопросам, потому что Вилдерс все-таки не допускал комментариев по поводу людей, исповедующих ислам, мусульман. Он больше говорил про ислам. И, следовательно, нормы политкорректности это не нарушает, и не нарушает закон, который запрещает возбуждать ненависть к определенным группам населения.
Это была живущая в Амстердаме журналистка Софья Корниенко. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сулят ли победу белорусской оппозиции ненасильственные методы протеста? Об этом спорят журналисты Юрий Дракохруст и Павел Шеремет, а также политолог Юрий Чаусов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 23 июня. Вернемся к российской политической тематике. В российском политическом сообществе живо обсуждают отказ Министерства юстиции зарегистрировать партию «Народной свободы». Дискуссия идет в рядах оппозиции. Что делать, когда власть не намерена допускать своих оппонентов к парламентским выборам? Бойкотировать их или в какой-то форме все-таки участвовать? Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Три оппозиционных организации – «Другая Россия», «Родина, здравый смысл» и «Родфронт», которым, как и партии «Народной свободы», было отказано в регистрации в качестве политических партий, заявили о создании Комитета национального спасения и призвали избирателей не участвовать в фиктивных, как они считают, выборах в декабре. В заявлении Комитета национального спасения говорится о том, что отказ в регистрации оппозиционных партий грубо нарушает конституционные права миллионов граждан России и лишает их права выбора. В знак протеста россиянам предлагают самоисключиться из списков избирателей, подав соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию. Говорит координатор движения «Левый фронт», член ЦК незарегистрированной партии «Родфронт» Сергей Удальцов.
Действующее избирательное законодательство, законодательство о политических партиях, грубо противоречит действующей конституции. Попытки за последние годы зарегистрировать хотя бы одну реально оппозиционную партию политическую наталкивались на жесткое противодействие власти. Это делается руками Министерства юстиции, но понятно, что за этим стоит высшая воля правящей элиты. Совершенно очевидно, всем нам дан сигнал, что никаких новых партий, никакой либерализации, демократизации политического законодательства избирательного не будет. За последние три года у того же президента Медведева была масса возможностей эти процессы начать и даже завершить. Но этого сделано не было. Поэтому в данной ситуации наша тактика, я в первую очередь говорю про реальную оппозицию, должна быть очень простой, понятной и принципиальной. Не надо бесконечное лавирование, встраивание в эту систему, чем занимаются очень многие, а четкая и понятная программа. В таких выборах участвовать не следует, ни в какой форме.
Для того, чтобы полностью исключить возможность фальсификаций, считает Сергей Удальцов и его сторонники, мало просто не прийти на выборы. Надо, написав заявление, перестать быть избирателем, а в день голосования выйти на акцию протеста. Этой же точки зрения придерживается член исполкома незарегистрированной партии «Другая Россия» Александр Аверин, предпринявший экскурс в российскую историю.
До сих пор граждане спорят, какие выборы были в России самые свободными. То ли 89-го, то ли 91-го, то ли 93-го. Остальные выборы свободными уже не называет никто. Есть отдельные уникумы, которые считают, что единственными свободными выборами в истории нашей страны были выборы 1613 года, когда была избрана династия Романова. 4/5 политического поля России уже отсечены от выборов. Мы можем констатировать, что выборы уже сегодня, в июне 2011 года, они уже сфальсифицированы. К выборам допущена только «Единая Россия» и ее партии-сателлиты.
За тотальный бойкот выборов выступает и представитель незарегистрированной партии «Родина. Здравый смысл» Анатолий Баранов. А вот ответственный секретарь политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер, он активно участвовал в создании партии «Народной свободы», пока сомневается.
Основной аргумент коллег в пользу неучастия, аргумент эмоциональный, значит, вот есть некие шулеры, которые заставляют тебя играть в наперсток или там в рулетку или в карты, а ты в эту рулетку, в общем, не собираешься играть и правильно делаешь. У меня есть другая немножко аналогия. Ко мне в дом забрались воры и жулики. И мне предлагается либо уйти из дома, из своего, либо просто не замечать этих жуликов и воров, которые у меня в доме хозяйничают, а заниматься своими домашними делами, свою семью, убеждать в том, что а давайте мы выйдем на улицу, будем протестовать против жуликов и воров, которые залезли к нам в дом.
В заявлении Комитета национального спасения говорится также о том, что сотрудничество с властью является недопустимым в любой форме, в том числе и в форме мониторинга заведомо несвободных выборов. Руководитель Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова считает подобную позицию не очень серьезной.
Гражданская активность проявляется в том, что человек голосует. Голосует так, как считает нужным, и, соответственно, тогда только по этому голосованию можно судить о настроение общества в целом. А что касается мониторинга, конечно, мониторинг необходим, потому что только он показывает реальную ситуацию на выборах со всеми теми нарушениями, которые мы видим, с доказательствами этих нарушений. Иначе мы будем получать только то, что мы получаем от Центральной избирательной комиссии. То есть нет нарушений, выборы прошли легитимно, честно и замечательно.
Окончательно свою позицию по отношению к выборам в Государственную Думу партия «Народной свободы» и движение «Солидарность» определят после дискуссии на конференциях этих организаций. Они назначены на начало июля. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Сегодня в Страсбурге на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы премия ПАСЕ за защиту прав человека за 2011 год была вручена российской неправительственной организации «Комитет против пыток». Из Страсбурга передает специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
Игорь Каляпин явно не привык получать международные премии, поэтому он краснел и, очевидно, волновался, когда председатель ПАСЕ Мемлют Чавушоглу говорил о заслугах Комитета против пыток. Эта относительно небольшая организация делает неоценимую работу и может гордиться своими достижениями. Неустанная приверженность своей работе руководителей этой организации, объединенная с профессионализмом сотрудников комитета, многие из которых работают в нем бесплатно, оказала огромное влияние на ситуацию с правами человека в России и в особенности на Северном Кавказе. Методы работы Комитета против пыток очень профессиональны. Его передвижные группы расследования быстро появляются по первому зову жертв преступлений. Там, где были применены пытки, совершено убийство или похищение, в особенности в Чечне и всем неспокойном Кавказском регионе. В качестве законных представителей жертв преступлений они предотвращают утерю доказательств и вступают в конструктивный диалог с представителями следствия. Их цель – довести расследование преступлений до суда, даже если следы преступления ведут к представителям государства. И в этом Комитет против пыток – очень важный союзник Совета Европы. Сам Игорь Каляпин в ответном слове остановился на самом важном – на неисполнении законов, которые наблюдаются в России повсеместно, но в Чечне особенно часто.
Те нарушения прав человека, которые неоднократно становились предметом разбирательства в Европейском суде по правам человека, они являются, с точки зрения российского закона, тяжкими должностными преступлениями. В соответствии с российскими законами, такие преступления должны тщательнейшим образом расследоваться, а виновные должны привлекаться к уголовной ответственности. Мне представляется крайне важным, чтобы такая персональная ответственность для конкретных виновников наступала. Проблема заключается в том, что в Российской Федерации законодательство и правоприменительная практика очень часто находятся в разных плоскостях и практически могут не соприкасаться друг с другом. Это проблема свойственное всей Российской Федерации, но особенно остро, я бы сказал, что катастрофически остро, эта проблема стоит в Чеченской Республике, где нарушение законов, нарушение федерального законодательства стало не просто нормой, а зачастую становится некой доблестью для отдельных должностных лиц.
После церемонии руководитель комитета против пыток ответил на вопрос «Радио Свобода», как российские власти относятся к деятельности его организации.
На нас не оказывают давления, нам не мешают. Но беда-то в том, что для того, чтобы решать те задачи, которые мы пытаемся решать, нужно, чтобы правоохранительные органы в соответствии с законом работали, расследовали эти дела. То есть у нас сейчас по нескольким делам, буквально вот штучным, следствие работает достаточно эффективно. Точнее, пытается работать эффективно. Но поскольку никакого оперативного сопровождения, так называемого, этих уголовных дел нет, то есть следователь, например, не может добиться, чтобы чеченские милиционеры явились к нему на допрос. Не может. Они не являются по повесткам. Когда он выносит постановление о принудительном приводе, в Чечне не находится органа, который в состоянии обеспечить явку этих рядовых сотрудников милиции на допрос или там научную ставку. Нас не пустили буквально вот 2 недели назад в Октябрьский РУВД города Грозного для того, чтобы провести там проверку показаний на месте. Невозможно представить в регионах там Центральной России, например, ситуацию, когда следователь вызывает милиционера, а он просто не приходит на допрос, посылает этого следователя куда подальше. В Чечне происходит именно так. Очень многие полицейские в Чечне или милиционеры, не знаю, как они там правильно сейчас называются, они вообще искренне полагают, что они подчиняются Рамзану Кадырову, а не Нургалиеву.
Насчет того, что активистов комитета против пыток не преследуют, Игорь Каляпин явно поскромничал. Совсем недавно его заместительницу Ольгу Садовскую при проведении саммита России и Евросоюз в Нижнем Новгороде, где, кстати, находится штаб-квартира организации, вызвали в прокуратуру, чтобы узнать, не собирается ли она во время саммита учинить в сфере борьбы за права человека чего-нибудь несанкционированного. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». «23 июня родственники борца за независимость Конго и первого премьер-министра независимой республики Конго Патриса Лумумбы направили иск в Брюссельский суд первой инстанции. Они добиваются признания ответственности властей Бельгии, бывшей конголезской метрополии, за убийство Лумумбы. В январе 1961 года бывший уже к тому моменту премьер-министр республики Конго Лумумба стал жертвой гражданской войны и острого политического кризиса. Вместе с группой сторонников он попал в руки сепаратистов из провинции Катанга и был расстрелян. Останки позже были уничтожены. Расследовавшая гибель Лумумбы много лет спустя бельгийская парламентская комиссия пришла к выводу, что король Бельгии и его министры знали о планах убийства Лумумбы и оказывали транспортную и финансовую поддержку его противникам. Тем не менее, Бельгия признает только моральную ответственность за гибель этого политика, рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Мне довелось быть свидетелем того, как в 2001 году старший сын Лумумбы Франсуа приезжал в Брюссель по случаю расследования комиссии бельгийского парламента роли Бельгии в физическом устранении 17 января 1961 года лидера только что освободившейся бельгийской колонии. Огромной колонии, которая была настоящей сокровищницей маленькой Бельгии, еще до сих пор пользующейся наследием того золотого века. Парламентское расследование признало моральную ответственность бельгийского государства в гибели Патриса Лумумбы. Близкие Лумумбы считают, что ответственность Бельгии куда как серьезнее. Они указывают на то, что бельгийское правительство выделило в ту эпоху сумму, эквивалентную сегодняшним 6 миллионам евро, в качестве секретного фонда для операции по устранению Патриса Лумумбы и его соратников. Дело не в одном только бельгийском государстве. Были и конкретные вдохновители, организаторы и исполнители расправы, около десятка бельгийцев, тем или иным образом причастных к убийству Лумумбы, еще живы. В каких бы грехах королевство Бельгии не обвиняло конголезского лидера, а святым он не был, если внимательно изучить его биографию, вообразить участие европейской нации 16 лет спустя после Второй мировой войны в чудовищной акции с закапыванием истерзанного тела, затем его выкапыванием, расчленением, растворением в кислоте и, наконец, сжиганием последних останков, очень трудно. И это не домыслы. Я сам видел телеинтервью бывшего бельгийского полицейского Жерара Суэте с рассказом о том, как он уничтожал следы преступления.
Из Брюсселя Виктор Анучко. А сейчас в эфире «Радио Свобода» адвокат семьи Лумумба Кристоф Маршан.
Серии фактов установлены, но последствия юридические не В докладе бельгийской парламентской комиссии установлены факты, но юридических выводов не сделано. Установлено участие неких людей в убийстве Патриса Лумумбы, его аресте, в доставке в Катанго, в пытках, которые он перенес. Лумумбу казнили без законного суда. И мы заявляем, что есть бельгийцы, которые напрямую или косвенно участвовали в этих действиях. А если проанализировать обстановку той эпохи с точки зрения международного права, то Бельгия нарушила суверенитет Конго и вступила в вооруженное столкновение на стороне Катанги, и значит, был международный конфликт, и это убийство можно квалифицировать как военное преступление, для которого нет срока давности.
Говорил адвокат семьи Лумумба Кристоф Маршан. В истории с гибелью Патриса Лумумбы до сих пор остается много неясного. Один из самых ярких африканских политиков времен освобождения Африки от колониализма, Лумумба по идеологическим причинам стал в 60-е годы невероятно популярным в Советском Союзе. О нем даже складывали частушки. Я беседую с патриархом Российской школы изучения Африки, доктором исторических наук Аполлоном Давидсоном.
Вы знаете, я почти того же возраста, что Лумумба. Он родился в 25-м году, а я в 29-м. И когда это все произошло, я уже был старшим научным сотрудником Института Африки Академии наук. Поэтому очень внимательно за всем этим следил. Не было африканца настолько популярного в нашей стране, как Патрис Лумумба. И самое главное, его трагическая гибель. Конго все-таки самая большая страна Африки. Страна очень богатая ресурсами. О Конго в это время говорили очень много. Это был 60-й год, год Африки, когда 17 стран Африки провозгласили свою независимость. В мировую историю это вошло как год Африки. А на этом фоне вот Лумумба. Он был, в общем, довольно молодой политический деятель. Он возглавил эту страну, когда ему было, соответственно, 35 лет. Понимаете, Конго было в более трудном положении, чем другие страны Африки, например, колонии английские. Там политические партии создавались еще в межвоенный период. А в Конго был очень жесткий бельгийский режим, и поэтому политические партии создавались намного позднее. Это уже вторая половина 50-х годов. И опыта у интеллигенции африканской было очень мало, даже по сравнению, допустим, вот с представителями британских колоний. И что касается самого Лумумбы, вот он когда-то писарем, почтовым чиновником, но в 50-х годах начал участвовать в политической жизни. Но и тоже первоначально у него взгляды были очень умеренные. Он был приверженцем идеи, в общем, бельгийско-конголезского сообщества. Он выступал за европеизацию страны. То есть вот какой-то такой резкой антиколониализма у нее не было. Он создал партию в 58-м году, она называлась «Национальное движение Конго». И вот эта партия потребовала немедленного предоставления независимости, без всяких условий. В день независимости, это было 30 июня, Лумумба выступил, были представители, видные очень, бельгийские. Он выступил и очень резко критиковал Бельгию.
Есть такая, может быть, это легенда, а может быть и нет, что якобы он сказал в лицо королю Бадуэну: «Мы больше не ваши обезьяны». Так это или нет на самом деле?
Я не помню именно этой фразы, но говорил он, в общем, очень резко, очень резко. Причем эта резкость была совершенно неожиданной. До этого такой резкости не было. Две серии событий из этого. Во-первых, значит, оживились очень сепаратисты в Конго. Некоторые провинции, особенно там Катанга, решили отделиться. Так сказать, внутренние противоречия. И это все легло на позицию бельгийцев. Ну, у нас тогда была такая тенденция обвинять во всем только европейцев. Сами африканцы, конечно, были всегда очень хорошие. Все это дело колониализм. Конечно, колониализм, безусловно, был виноват. Но сбрасывать со счетов какие-то внутренние противоречия, все-таки между тамошними народами, были противоречия, еще начинавшиеся с доколониального периода. И вот в этой обстановке его речь 30 июня, она очень активизировала и борьбу сепаратистов, и, естественно, совершенно борьбу бельгийцев против него. И поэтому началась, в общем, против него кампания и внутри страны, и из Бельгии. Бельгийцы послались туда, поскольку они сказали, что в стране абсолютно неспокойно, и черт знает, что происходит. Послали туда свои войска. Катанга заявилась самый, в общем, промышленно развитый район, самый богатый, заявил о отделении. Уже в сентябре
он был отстранен от власти. То есть, представляете, он был во главе страны 3 месяца и несколько дней. Все.
Это верно, вот сейчас, через 50 лет после гибели Лумумбы, дать такое определение. Он был левонационалистическим лидером, который стал жертвой гражданского конфликта.
Я не уверен, вот это левое и правое, это ведь очень сложно. И слово национализм тоже как-то мне не очень. Ну, может быть и так, националистический. Он, в общем, стоял все-таки за независимость своей страны и за то, чтобы эта страна была единой, не распалась на части. И до независимости вот, он в молодости писал даже стихи во славу бельгийского колониализма. И такое было. То есть, понимаете, в его жизни произошла очень большая смена ориентиров.
Аполлон Борисович, скажите, пожалуйста, какова была степень вовлеченности Советского Союза в конголезский конфликт? Известно, что Никита Сергеевич Хрущев якобы подарил самолет Патрису Лумумбе, и были какие-то советские и чехословацкие военные инструкторы там.
Если Лумумба был у власти 3 месяца, ну, вообще-то могло тут что-то серьезное. Вот там, ну, вы знаете, он стал очень популярен в нашей стране. По-моему, единственный африканский лидер, о котором были народные частушки. Но ведь его, так сказать, оппонент внутри страны был Чомба, который провозгласил независимость Катанги. Ну, вот, например, одна такая была. Был бы Умба у Лумумбы, Чомба был бы ни при чем бы. И вот так. Я не знаю, комплимент ли это Лумумбе. Конечно, Патрис Лумумба был очень неопытным политическим деятелем. Откуда у него мог быть большой опыт-то? Обстановка была очень сложная. Человек, очевидно, морально. Он был по-настоящему, его можно было уважать, так сказать. Простите меня, ни в коррупции, ни в чем он абсолютно никогда не был, насколько я представляю себе, замешан. Выступал действительно очень честным человеком, это вне всякого сомнения.
Как вы считаете, удастся родственникам Лумумбы доказать сейчас прямую вовлеченность бельгийских властей в убийство Лумумбы и добиться выплаты компенсации? Как вы считаете?
Мне очень трудно это сказать, потому что это очень запутанное дело. Потому что были самые разные свидетельства о том, что к этому убийству был тот же самый Чомба замешан, и те, которые, люди, которые потом были, правили Конго после Лумумбы, что раскрутить это по-настоящему просто вряд ли возможно. Конечно, самое легкое обвинить бельгийцев, потому что бельгийцев может что-то получить. И они, конечно, в общем, причастны к этому были. Вы знаете, это все-таки настолько история с его смертью была запутана, я не видел документов, которые бы четко доказывали, кто именно стоял за этим самоубийством.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 23 июня готовил вместе с брюссельским журналистом Виктором Анучко, были российский историк Аполлон Давидсон и бельгийский адвокат Кристоф Маршан. Родственники Патриса Лумумбы добиваются уголовного наказания бельгийских политиков за убийство лидера борьбы за освобождение Конго через полвека после его смерти. Как обстояли дела, в четверг, 23 июня, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте радиосвобода.ру, на сайте радиосвобода.ру, открыта моя авторская страница, заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2 пациента в крайне тяжелом состоянии.
Это
находятся.
Это не правовое, а противозаконное решение.
Самая кровопролитная война в истории нашего Отечества.
Программа не работала и не будет работать, потому что это...
Вы знаете, что по Московской области мы произвели увольнение 6 прокурорских работников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
У нас тут свадьбы не делают, если она не честная. А если она заслужила, девочка вышла, тогда делают. А если она не девочка, даже стакан воды не поставят.
Поверх барьеров вятские цыгане.
Вот через 30-50 лет цыган не будет. Это исчезнет целый народ. Он просто растворится в этом всем. А ведь это часть России.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».